Глава третья. Полночная вахта. Этелни Джонс снял комнату в Энглишер-Хофф и предложил мне последовать его примеру. Туда мы и направились, простившись со швейцарскими полицейскими, прошли через всю деревню, на безоблачном небе вовсю сияло солнце, а воздух наполняла безмятежная тишина, если не считать звука наших шагов, да вялого звяканья колокольчиков на овцах и козах, что паслись в холмах неподалеку. Джонс погрузился в собственные мысли, размышляя о бумаге, которую мы нашли в кармане утопленника. За каким чертом Мориарти понадобился отрывок из записок о Шерлоке Холмсе для поездки в Швейцарию, да еще зашитый в подкладку пиджака? Он пытался таким образом предугадать мысли своего противника перед их встречей у Рейхенбахского водопада? Или это все-таки было то самое сообщение, ради которого я переплыл океан и оказался в Швейцарии? Может быть, текст содержит какой-то тайный смысл, нам обоим неизвестный? Джонс не задал мне эти вопросы, но его явно занимали именно они. Гостиница оказалась маленькой и уютной, с резными фигурками в деревянных стенах, с увитыми цветами окнами, типичный швейцарский сельский домик, воплощение заветной мечты рядового английского официанта. К счастью, комната для меня нашлась, и слуга был отправлен в полицейский участок за моим багажом. У лестницы мы с Джонсом расстались. В руке он держал пресловутый листок. «С вашего позволения, я хотел бы вникнуть в это поглубже», — сказал он. «Надеетесь отыскать в нем какую-то логику?» «По крайней мере, смогу его внимательно изучить, а там... кто знает?» Он явно устал. Дорога от полицейского участка была не слишком долгой, но вкупе с разреженным горным воздухом она его совершенно измотала. «Разумеется», — согласился я. «Вечером увидимся?» «Давайте вместе поужинаем. В 7 вас устроит?» «Очень даже устроит, инспектор Джонс. Помимо всего прочего, я смогу прогуляться к знаменитому Рейхенбахскому водопаду. Никогда не думал, что попаду в Швейцарию, тем более в эту деревушку. Здесь прелестно. Словно попал в сказку. Можете поспрашивать о Мориарти. В местных гостиницах он не останавливался, но вполне мог снять комнату в частном доме. Возможно, до встречи с Холмсом его кто-то видел». «Я думал, швейцарская полиция уже со всеми поговорила». «Унтер-офицер Геснер? Чудесный человек, делает все, что в его силах, но походить по деревне и поспрашивать лишним не будет». «Хорошо, я все сделаю». Я последовал его совету и прогулялся по деревне. Поговорил с местными жителями, знавшими мой язык. Не сказать, что их было много. Хотя два слова «Шерлок Холмс» понимали все. Стоило упомянуть его имя, как люди становились серьезнее, глаза загорались. Такой человек посетил Майринген. Это необыкновенно, он здесь закончил свои дни, вообще не укладывается в голове. Все были готовы помочь. Увы, Мориарти никто из них не видел. Незнакомцы комнату на ночлег не снимали, ни у них, ни у соседей. Им нечего было мне предложить, кроме ломаного английского и сочувствия. В итоге я вернулся в собственный номер. Подумал, решил, что на водопад не пойду, это не менее часа пути. На самом деле я не мог думать об этом месте без содрогания. И что я там узнаю нового? Ровным счетом ничего. Вечером мы с Этелни Джонсом пошли подкрепиться, и я с удовольствием отметил, что выглядит он лучше. Нас ждал радующий глаз гостиничный ресторанчик, столы рядышком друг с другом, на стенах головы животных. В огромном для такого помещения камине бушует огонь. Впрочем, в этом был свой смысл. С наступлением темноты с гор прилетали потоки холодного воздуха и вихрились над деревней. Все-таки был только май, а мы находились на высоте 2000 футов. Гостей в ресторане было лишь несколько человек, и мы выбрали столик поближе к камину, чтобы нашей беседе никто не мешал. К нам подошла невысокая женщина с покатыми плечами. Я отметил платье и фартук, рукава с буфами, шейный платок. Она поставила перед нами корзинку с хлебом и пинту красного вина в кувшине, после чего представилась Гретта Штайлер, швейцарская жена нашего английского хозяина. «Сегодня только суп и жареное мясо», — сообщила она на отличном английском. «Вот бы и ужин был такой. Муж на кухне один, и вам повезло, что народу сегодня немного. А так и не знаю, как бы управились». «А где ваш повар?» — спросил Джонс. «Поехал навестить мать в Розенлау. Что-то ей не здоровится. Уж неделю как должен был вернуться, а все нет и нет. А ведь проработал у нас 5 лет. А тут еще эта история у водопада. Полиция и детективы замучили расспросами. Жду не дождусь, когда в Майрингене все станет как прежде. Нам столько внимания не надо». И она умчалась прочь. Я налил себе немного вина, а Джонс отказался и наполнил свой стакан водой. «Ну, что письмо?» — начал я. С той минуты, как мы сели за стол, я с трудом сдерживал себя, удалось ли ему что-то выяснить. «Думаю, мне удастся внести некоторую ясность», — ответил Джонс. «Для начала скажу, похоже, это и есть сообщение, которое вас интересует. Оно явно написано американцем». «Откуда вам это известно?» «Я внимательно изучил бумагу. Она мелованная, содержащая древесную массу и, значит, весьма вероятно, американского происхождения». «А содержание?» «Сейчас мы к этому подойдем. Но прежде, как мне кажется, нам нужно заключить соглашение». Джон поднял свой бокал, покрутил его, и я увидел, что в жидкости отражается огонь камина. «Я здесь представляю британскую полицию. Как только нам стало известно о смерти Шерлока Холмса, мы решили, что обязаны кого-то отправить на место происшествия, хотя бы из вежливости. Вы, конечно, знаете, что он часто нам помогал. А уж все, что связано с профессором Джеймсом Мориарти, для нас представляет естественный интерес. Происшедшее у Рейхенбахского водопада выглядит достаточно очевидным, но, как любил выражаться Холмс, тут явно идет какая-то игра. Ваше присутствие здесь и ваши слова о том, что Мориарти был связан с кем-то из американского преступного мира...» «Не с кем-то, сэр. С его главарем. Вполне возможно, что у нас с вами есть общие интересы, и нам нужно работать рука об руку, но должен вас предупредить. Обычно Скотланд-Ярд к сотрудничеству с иностранными детективными агентствами, особенно частными, относится весьма сдержанно. Это не всегда идет на пользу делу, но так заведено. Отсюда следует, прежде чем докладывать о таком развитии событий начальству, я должен быть полностью в курсе дела. Короче, я прошу вас рассказать все о себе и о событиях, которые привели вас сюда. Можно на условиях конфиденциальности. Но решить, как мне действовать дальше, я могу только исходя из того, что именно вы мне расскажете».
«Я охотно расскажу вам все, инспектор Джонс», — заверил я его. «Не буду скрывать, мне очень нужна любая помощь, которую вы и британская полиция сможете оказать». Я умолк, потому что к столу с двумя мисками дымящегося супа с клёцками — именно так она назвала кусочки теста, плававшие в густой бурой жидкости — подошла фрау Штайлер. Пахло блюдо лучше, чем выглядело, и, воодушевленный запахом вареного цыпленка и трав, я начал свой рассказ. «Я уже говорил, что родился в Бостоне. Моему отцу принадлежала весьма уважаемая юридическая фирма на Корт-сквер. Из воспоминаний детства я помню семью, правильную во всех отношениях. У нас было несколько слуг и чернокожая няня Тилли, которую я обожал».
«Вы были единственным ребенком?»
«Нет, сэр. У меня был старший брат Артур, на несколько лет меня старше, и мы никогда не были близки. Отец состоял в Бостонской республиканской партии и проводил много времени в окружении единомышленников. Они исповедовали ценности, которые привезли из Англии и которые, как им казалось, отличали их от остальных, как своего рода элиту. У них были свои клубы — Сомерсет, Миопия и многие другие. Моя мама, к сожалению, не могла похвастаться отменным здоровьем и много времени проводила в постели. В результате близости с родителями у меня не было. Мы слишком редко виделись. Видимо, поэтому в отроческом возрасте я стал буянить и в конце концов оставил отчий дом при обстоятельствах, о которых сожалею до сих пор. Мой брат к тому времени уже работал в компании отца, и предполагалось, что по отцовским стопам пойду и я. Но особых склонностей к праву у меня не было. Учебники мне казались сухими и порой совершенно невразумительными. К тому же у меня были свои планы. Трудно сказать, что именно пробудило во мне интерес к преступному миру. Возможно, рассказы, которые я прочитал в музее Роберта Мэри. Это был журнал, который в нашем квартале читали все дети. Один случай помню особенно отчетливо. Мы были прихожанами баптистской церкви на Уоррен-авеню. Службу никогда не пропускали, это было единственное место, где мы собирались всей семьей. Так вот, когда мне только исполнилось 20, стало известно, что церковный служитель, некто Томас Пайпер, совершил несколько изуверских убийств.
«Пайпер?» — глаза Джонса сузились.
«Это имя мне знакомо. Его первой жертвой была девочка».
«Верно. Об этом много писали за пределами Америки.
Но лично я, хотя все, кто ходили в эту церковь, были в ярости, должен признаться, меня будоражила сама мысль о том, что такой злодей спокойно скрывался среди нас. Я часто видел его в длинной черной мантии, на лице всегда добродетельная улыбка. Если в таких преступлениях виновен он, кого же тогда среди нас можно считать вне подозрений? Тогда я и нашел свое призвание в жизни. Сухой мир юристов — это не для меня. Я хочу быть детективом. Про Пинкертонов я слышал. Уже тогда слава о них гремела по всей Америке. Через несколько дней после того, как скандальная история стала достоянием гласности, я сказал отцу: «Хочу ехать в Нью-Йорк, чтобы работать в агентстве Пинкертона». Я перевел дыхание. Джонс смотрел на меня пристальным взглядом, который мне стал хорошо знаком, и я понимал, он взвешивает каждое мое слово. Свою подноготную я раскрывал ему без восторга, однако понимал, на меньшее он не согласится. «Отец мой был человеком спокойным, очень воспитанным», — продолжил я. «За всю жизнь он ни разу не повысил на меня голоса, но в тот день сорвался. Для него, человека рассудительного и здравого, работа полицейского и детектива, разницы между одним и другим он не видел, была в чем-то низком, достойном презрения. Он умолял меня изменить решение, но я отказался. Мы повздорили, кончилось тем, что я уехал с несколькими долларами в кармане и растущим страхом, по мере того, как родительский дом исчезал из вида, что совершаю жуткую ошибку. Я сел в поезд до Нью-Йорка. Трудно передать, что я чувствовал, когда вышел из здания центрального вокзала, известного как Grand Central Terminal. Я попал в город необычайного изобилия и отвратительной нищеты, поразительного изыска и немыслимого разврата. И эти полюсы находились так близко, что для перехода с одного на другой было достаточно повернуть голову. Я добрался до Нижнего Истсайда, и увиденное там напомнило мне о Вавилонской башне, потому что там проживали поляки, итальянцы, евреи, цыгане. Все говорили на своем языке и соблюдали собственные обряды. Даже запахи на тамошних улицах были для меня в новинку. Детство мое затянулось, я жил под постоянной опекой, и вот подлинный мир наконец-то предстал передо мной. Снять комнату труда не составило. На каждом многоквартирном доме висело объявление. Первую ночь я провел в крохотной темной смрадной комнатке без мебели, если не считать малюсенькой печки и керосиновой лампы. Скажу честно, что не чаял, когда наступит рассвет. Поначалу я хотел пойти работать в нью-йоркскую полицию. Думал, наберусь опыта как страж закона, а уж потом предложу свои услуги агентству Пинкертона. Но вскоре понял, что такие действия обречены на провал. Рекомендательных писем у меня не было. Не было и связей, никаких выдающихся достижений за мной не числилось. А без всего этого меня просто не пустят на порог. При этом полиция была оснащена из рук вон плохо. Пышным цветом цвела коррупция. А знаменитое детективное агентство «Всевидящее око» разве станет связываться с неоперившимся юнцом? Был только один способ это проверить. Я явился прямо к ним и попросил взять меня на работу. Мне повезло. Алан Пинкертон, самый знаменитый детектив в Америке и основатель детективного агентства, недавно скончался, и бразды правления перешли к его сыновьям, Роберту и Джонатану. Они открыли новые филиалы в Нью-Йорке и Чикаго и как раз подыскивали новобранцев. Вы удивитесь, но опыт работы в полиции необходимым условием не был. Скорее наоборот. Среди полицейского начальства в Америке много таких, кто постигал азы профессии в агентстве Пинкертона. Честность, неподкупность, надежность. Вот какие качества принимались во внимание. И я проходил собеседование вместе с обувщиками, учителями, виноторговцами, и все они надеялись расти вместе с агентством. И молодость мою никто не считал за минус. Выглядел я вполне пристойно, неплохо разбирался в законах. В итоге меня взяли на должность оперативника по особым заданиям, с испытательным сроком, оплатой $2.50 в день, плюс жилье и стол. Работать приходилось допоздна, и мне дали понять, если окажется, что я отсутствую, меня тут же уволят. Но я дал себе зарок, такого не случится. Прервавшись на минуту, я помешал ложкой суп. Неожиданно в дальнем углу ресторана кто-то в голос засмеялся, видимо, собственной шутки. Мне вдруг пришло в голову, что так громогласно хохотать могут только немцы. Едва ли это соответствует истине. Я возобновил свой монолог. «Буду ближе к делу, мистер Джонс. История моей жизни едва ли вас волнует». «Напротив, я слушаю ее с большим интересом». «Что ж, тогда просто скажу, что работу мою оценили весьма высоко, и по прошествии лет я заметно вырос по службе. Замечу также, что я вернулся в Бостон и помирился с отцом, хотя полностью он так меня и не простил. Несколько лет назад он умер, практику свою оставил моему брату, а мне небольшую сумму денег. Лишними они не оказались, я не жалуюсь, но труд мой всегда оплачивался скромно. «Насколько мне известно, высоким вознаграждением стражи закона не могут похвастаться ни в одной стране», — возразил Джонс. «Могу добавить, что доходы от преступной деятельности куда выше. Впрочем, прошу меня извинить, я вас прервал». Я расследовал дела о мошенничестве, убийствах, пропавших без вести, подделках, ограблениях банков. Всего этого в Нью-Йорке хватает. Не скажу, что пользуюсь теми методами и обладаю той удивительной проницательностью, какие утром показали вы. Но я настойчив, действую дотошно. Бывает, прочтешь сотню свидетельских показаний, и только тогда наткнешься на противоречие, которое и приведет тебя к истине. Именно благодаря этим качествам я часто добивался успеха, и меня замечало начальство. Позвольте рассказать вам об одном деле, которое мне доверили весной 1889 года. Тогда мне не было об этом известно, но именно благодаря тому делу я сегодня оказался здесь. У нас был клиент, Джонатан Ортон, президент компании Western Union. Он пришел к нам, потому что кто-то стал подключаться к их линиям связи, и на Нью-Йоркскую фондовую биржу начали поступать совершенно ложные, вредные сведения с разрушительными последствиями. Несколько крупных компаний оказались на грани банкротства. Потери инвесторов составляли миллионы. Председатель горной компании в Колорадо, получив подобное сообщение, пошел в спальню и застрелился. Ортон полагал, что это дело рук исключительно злокозненного и хладнокровного шутника. На то, чтобы докопаться до истины, у меня ушло 3 месяца, не счесть, сколько людей я опросил. Как выяснилось, мы имели дело с изощренным и ранее неизвестным видом хищения. Синдикат брокеров с Уолл-стрит скупал акции пострадавших компаний, естественно, по бросовым ценам. Таким путем им удалось сделать огромные деньги. Эти действия требовали смелости, воображения, хитрости. Кто-то сколотил большую команду талантливых преступников. Мы в агентстве Пинкертона сразу поняли, ничего подобного в нашей практике до сих пор не встречалось. В итоге нам удалось арестовать всю шайку, но главарь, человек, воплотивший этот преступный план в жизнь, от нас ускользнул. Звали его Кларенс Деверо. Вы должны понять, что Америка — страна еще молодая, поэтому во многих отношениях далекая от цивилизации. Я был поражен масштабами беззакония вокруг меня, когда приехал в Нью-Йорк, хотя в душе ожидал чего-то подобного. Ведь не будь агентство Пинкертона востребовано, вряд ли ему удалось бы добиться такого успеха. Вокруг здания, в котором я жил, гнездились бордели и горные дома и питейные заведения. Там собирались преступники и в открытую хвастались своими подвигами. Я уже говорил о мастерах подделывать бумаги и деньги, о налетчиках на банки. Сюда следует добавить и хулиганов, из-за которых было опасно появляться на улице в вечернее время, и карманников, которые нагло творили свое грязное дело прямо средь бела дня. Преступники были повсюду. 1000 воров, 2000 проституток. Но, можно сказать, по счастью, все они были разрознены, никак не организованы, почти всегда действовали в одиночку. Разумеется, были исключения. Джим Данлэп и Боб Скотт возглавляли организацию, известную как «Кольцо». Она ограбила банки по всей стране и похитила громадную сумму — $3 миллиона. Были взломщики сейфов, медвежатники. Время от времени они явно действовали по чьей-то указке. Другие шайки, мертвые кролики или парни из Бауэри, появлялись и быстро исчезали. Были убойные ублюдки из Балтимора. Я читал досье на всех этих бандитов. Но Кларенс Деверо оказался первым, кто увидел преимущество разветвленной преступной сети — с собственным кодексом поведения, собственной четко прописанной иерархией. Впервые мы услышали о нем в связи с делом Western Union, но в то время он уже был известен как наиболее одаренный и удачливый преступник своего поколения. «Именно из-за этого человека вы здесь», — уточнил Джонс. «Он автор письма, посланного профессору Мориарти». «Полагаю, что так». «Прошу вас, продолжайте». Я еще не попробовал стоящий передо мной суп. Джонс не спускал с меня пристального взгляда. Это был странный ужин. 2 иностранца в швейцарском ресторане, ни тот, ни другой не прикоснулись к пище. У меня пропало ощущение времени, сколько я уже веду свой рассказ. Тьма за окном загустела, в камине потрескивали поленья, Пламя пыталось вырваться из дымохода. «Я к этому времени дослужился до начальника оперативной службы», — продолжил я. «И арестовать Деверо Роберт Пинкертон поручил мне лично. В моем распоряжении была целая бригада, 3 следователя, кассир, секретарь, 2 стенографистки и посыльный, и она получила название «Полночная вахта», потому что мы работали столько, сколько требовали обстоятельства. Наш кабинет в подвальном закутке был завален корреспонденцией, а на всех 4 стенах, да так, что самих стен не было видно, красовались звезды преступного мира. Нам присылали отчеты из Чикаго, Вашингтона и Филадельфии, и мы методично пропахивали 100 страниц. Работа была изнурительная, но к началу этого года стало вырисовываться лицо. Даже не лицо, а присутствие лица. Кларенс Деверо. Я даже не знаю, подлинное ли это имя. Его никто не видел. Каких-то рисунков или фотографий нет. Говорят, что ему 40. В Америку он приехал из Европы. Он из зажиточной семьи, человек обаятельный, хорошо воспитанный и с филантропическими наклонностями. Да, не вздрагивайте. Мне доподлинно известно, что он дает большие деньги приюту нью-йоркских сирот и дому бездомных. Он учредил стипендию в Гарвардском университете. Он был среди первых жертвователей на строительство Метрополитен-оперы. При этом, поверьте, во всей Америке нет человека, чье влияние окрашено столь зловещими красками. Кларенс Деверо – преступник, которому нет равных, в высшей степени беспощадный и безжалостный, перед которым трепещут и работающие на него злодеи, и жертвы, чьи жизни он разрушил. Его безнравственности и порочности нет предела. Собственно, он вынашивает и проводит свои планы в жизнь с таким удовольствием, что возникает мысль: этот человек совершает свои преступления не столько ради возможной прибыли, сколько ради потехи. В конце концов, денег у него куры не клюют. Он актер, который работает на публику. Фокусник из цирка, который приносит беду любому, кому прикоснется. Он везде оставляет свои кровавые отпечатки. Я внимательно слежу за ним. Я его преследую. Он олицетворяет собой все, что мне глубоко омерзительно, что я считаю в высшей степени безнравственным. И если мне удастся положить конец его деяниям, я буду считать это венцом моей карьеры. Тем не менее, добраться до него я не могу. Иногда мне кажется, что ему известен каждый мой шаг, что он играет со мной в кошки-мышки. Кларенс Деверо действует с крайней осторожностью, скрывается под чужой личиной. Он не подставляется, не подвергает себя опасности. Он готовит преступления, скажем, ограбление банка, разбой, убийство, разрабатывает детали, собирает шайку исполнителей, забирает себе добычу, но сам к месту преступления даже не приближается. Он остается невидимкой. Впрочем, у него есть одна черта, которая, надеюсь, однажды позволит мне взять его под стражу. Говорят, ему свойственно странное психологическое состояние, называемое агорафобией. Это жуткая боязнь открытого пространства. Он всегда остается в помещении и путешествует только в крытом экипаже. Это не все. Наши усилия позволили нам выйти на след 3 человек, которые знают, кто он, и которые наверняка на него работали. Это его ближайшие приспешники и телохранители. Они были его постоянными спутниками, все 3 закоренелые преступники. 2 из них — братья Эдгар и Лиланд Мортлейки. 3 начинал по мелочи, был так называемым «платочным вором», но потом дорос до медвежатника и взломщика. Этого зовут Скотчи Лавель. Что вам мешает их арестовать? Арестовывали. несколько раз. Все 3 отмотали сроки в Синг-Синге, но в последние годы вели себя тихо и не нарывались. Они сейчас респектабельные бизнесмены, и ничего на них у нас нет. Арестовывать их сейчас нет смысла. Полиция не раз их допрашивала, но нет силы, которая заставит их расколоться. Это новая порода гангстеров, и в агентстве Пинкертона их опасаются больше всего. Они плевать хотели на закон. Себя они ставят выше закона. Вы с ними встречались? Я видел всех 3 на некотором удалении через 2-стороннее зеркало. Я всегда считал, что знакомиться с ними лично незачем. Девер прячет от меня свое лицо, и будет только справедливо, если я отвечу взаимностью. Мимо нас прошла фрау Штайлер и положила в камин еще одно бревно, хотя в ресторане и без того было жарко, как в сауне. Я дождался ее ухода и приступил к последней части моего рассказа. 2 года мы безуспешно выслеживали Кларенса Деверо. Но несколько месяцев назад удача нам улыбнулась. Одного из моих молодых следователей звали Джонатан Пилгрим. «Это имя мне известно», — пробормотал Джонс. «Когда мы познакомились, ему было лет 20. Этот полный энтузиазма, вполне порядочный парень напомнил мне себя в его возрасте. Замечательный малый, приехал к нам с запада. Он отлично играл на виолончели, играл и в крикет. Однажды я видел, как он катал шары в Блумингдейлском парке. В 19 лет он ходил по техасским равнинам за лошадиным табуном. Довелось поработать и на ранчо, и на горных приисках, даже на речном суденышке. Он влился в нашу нью-йоркскую команду и, действуя самостоятельно, умудрился выйти на Лиланда Мортлейка. Скажем так, старший из двух братьев питал слабость к видным парням. А Джонатан с его соломенными волосами и горящими голубыми глазами к таковым, несомненно, относился. Он стал секретарем Мортлейка и везде его сопровождал. Они вместе садились обедать, вместе ходили в театр и в оперу, вместе толклись в барах. Так вот, в январе Мортлейк заявил, что перебирается в Лондон и хочет взять Джонатана с собой. Нам предоставлялась великолепная возможность. Наш агент попадал непосредственно в шайку. Джонатан никогда не встречался с Деверу лично. Как жаль, решить нашу задачу было бы куда проще. Но у него был доступ почти ко всей почте Мортлейка. Джонатан подслушивал разговоры, отмечал всех, кто приходил и уходил, подробно записывал все, что имело отношение к деятельности шайки, хотя, разумеется, сильно при этом рисковал. Я тайно встречался с ним в третью субботу каждого месяца в Хеймаркете. Это танцевальный зал на 30-й улице. Он сообщал мне все, что стало ему известно. И вот я узнал от него, что хотя Кларенс Деверу держал в руках почти весь преступный мир Америки, ему этого оказалось недостаточно. Он стал обращать внимание на Англию. Вступил в переписку с неким профессором Джеймсом Мориарти, и они хотят создать, если так можно выразиться, трансатлантический союз. Можете себе такое представить, инспектор Джонс? Преступное братство охватывает своими щупальцами всю территорию от западного побережья Калифорнии и вплоть до самого сердца Европы. Всемирная конфедерация преступников. Два злых гения объединяют силы. То есть Мориарти был вам известен? Я о нем наслышан, вне всякого сомнения. К сожалению, Скотланд-Ярд не всегда идет навстречу агентству Пинкертона, когда речь заходит о какой-то взаимопомощи. Но у нас есть свои связи в нью-йоркской полиции, равно как и в бельгийской и французской. Мы всегда опасались, что в один прекрасный день Мориарти обратит свой взор на Запад. В результате произошло нечто противоположное. В начале года Скотч и Лавель, Лиланд Мортлейк и Эдгард Мортлейк обосновались в Лондоне. С ними поехал и Джонатан, и через несколько недель прислал нам телеграмму. К ним присоединился Кларенс Деверо. Именно этого мы и ждали. В Лондоне не так много 40-летних богатых американцев. Его психологический портрет, если мы правильно его составили, тоже упростит задачу по его поискам. Наша полночная вахта тут же взялась изучать списки пассажиров, переплывших океан из Америки в Европу в прошлом месяце. Эта задача была гигантской сама по себе, потому что пассажиры исчислялись сотнями, но мы надеялись наш список сузить. Если только Кларенс Деверо не нашел способ перебраться в Европу по воздуху, он должен быть в этих списках, и чтобы его отыскать, мы трудились, не покладая рук. Во время этих поисков мы получили вторую телеграмму от Джонатана Пилгрима. Он лично доставил письмо Мориарти, в котором назначалась встреча между ним и Деверо. «Да». Наш агент лично встретился с Мориарти. Между ними состоялся разговор. Но на следующий день, прежде чем он успел рассказать нам, что именно произошло, случилась трагедия. Видимо, члены шайки его изобличили. Возможно, виной тому была его последняя телеграмма. Так или иначе, он был жестоко убит. Его связали, а потом застрелили. Я читал отчет. Да, инспектор, это было не столько убийство, сколько казнь. Нью-йоркские банды часто подобным образом мстят осведомителям. Тем не менее, вы отправились за ним через океан. Я все равно полагал, что Деверу будет легче найти в Лондоне, чем в Нью-Йорке. И если мне удастся вычислить встречу между Деверу и Мориарти, я убью двух зайцев сразу. Одним махом арестовать двух крупнейших преступников на планете стоит рискнуть. Можете представить мое состояние. Я схожу на берег, впервые ступаю на английскую почву, и вижу газетные заголовки. Мориарти якобы мертв. Это было 4 мая. Моей первой реакцией было приехать сюда, в Мэринген, неведомую мне деревушку в незнакомой мне стране. Зачем? Из-за письма. Если оно все еще у Мориарти, оно может вывести меня на Деверо. Мне даже пришло в голову, что Деверо может быть здесь, что, возможно, его присутствие как-то связано с тем, что произошло у Рейхенбахского водопада. В любом случае, какой смысл мне топтаться в Саутгемптоне? Я сел на ближайший поезд до Парижа, потом добрался до Швейцарии, сегодня утром попробовал найти общий язык с местной полицией, и тут появились вы. Я умолк. Набрасываться на суп было поздно. Пока я рассказывал свою долгую историю, он окончательно остыл. Вместо этого я отхлебнул вина, ощутил на губах его терпкий привкус. Инспектор Джонс слушал мой затянувшийся рассказ с неослабным вниманием, словно кроме нас двоих в помещении никого не было. Я знал, что он не упустил ни одной мелочи, уловил все подробности и сумеет, если понадобится, записать все почти слово в слово. Хотя ему это тоже далось непросто. Я уже понял, что этот человек предъявляет к себе самые жесткие требования, но выполнить их может только благодаря упорству и силе духа. Казалось, он сам себе объявил войну. «А ваш осведомитель, Джонатан Пилгрим, вам известно, где он остановился?» «Он снял комнату в клубе «Бостонец». Если не ошибаюсь, эта часть Лондона называется Мэйфер. Если у него, как агента, и была слабость, она заключалась в его независимом характере. О себе он рассказывал очень мало и уверен, в этой комнате нам искать нечего. Как насчет остальных, братья Мортлейк, Лавель? Насколько я знаю, они в Лондоне. Вы их видели, знаете, как они выглядят? Можете через них добраться до Деверо? Они очень осторожны. Встречаются только тайно, за закрытыми дверьми. Телеграммы шлют только закодированные. Джонс обдумал мои слова. Я смотрел, как пламя пожирает бревна в камине, и ждал, когда он заговорит. «Ваш рассказ чрезвычайно интересен», — произнес он наконец. «Я готов предложить вам свою помощь, хотя боюсь, что уже поздно».
«Почему?»
«Мориарти мертв. Какой смысл этому Кларенсу Деверо оставаться в Лондоне?»
«Ему может показаться, что для него это отличная возможность. Деверо ведь предлагал установить партнерские отношения. А теперь, когда Мориарти нет, он может все забрать себе. Унаследовать всю организацию, которой управлял Мориарти».
Эту идею Джонс отверг как несостоятельную. «Еще до того, как профессор Мориарти добрался до Марингена, мы арестовали почти всю его шайку», — заметил он. «А Шерлок Холмс оставил конверт с дополнительными нужными нам сведениями. Возможно, Кларенс Деверо и прибыл в Лондон в поисках делового партнера, но он уже понял, что прокатился впустую. Боюсь, это же относится и к вам».
«А записка, что мы нашли в кармане Мориарти? Вы сказали, что она может внести какую-то ясность».
«Так и есть».
«Вы ее расшифровали?»
«Да».
«Что же вы молчите? Допустим, Мориарти больше нет, но ведь Кларенс Деверо очень даже есть. И если вы или я можем избавить мир от этого злодея, надо действовать без колебаний».
Джонс доел свой суп, отодвинул тарелку, протер стол, достал листок с текстом, развернул его и положил передо мной. Ресторан словно насторожился, или мне так показалось. Над столами проворные тени отгоревших свечей стали темнее. Головы животных потянулись к нам, стараясь услышать наш разговор. Я еще раз прочитал отрывок. Беспорядочная смесь заглавных и маленьких букв.
«Смысл не ясен?» — поинтересовался Джонс.
«Ни в малейшей степени».
«Давайте объясню.